Оно не бывает ни малым, ни великим, ни равным, не увеличивается, не убывает и не уравнивается. Однако при чем здесь истина и благо? Так ли уж неправо большинство, которое, по словам Парменида, именует подобное упражнение пустословием? Но присмотримся к несовместимым идеалам Сократа и Каликла. Разве не переходят они друг в друга, и при этом каждый в свою противоположность? Итак, роскошь, своеволие, свобода. Роскошь для Сократа – это величайшее его благо, роскошь человеческого общения. Любое потребительское своеволие – ничто в сравнении со своеволием Сократа, который не желает знать ничего, кроме поиска истины, которого даже угроза смерти не может остановить. Наконец, сократовская свобода – это еще никем не виданная чарующая свобода всестороннего индивидуального развития, не ограниченного извне никакими рамками отчужденных социальных сил. У самого входа в проблему человеческого идеала встречается диалектическое противоречие свободы и равенства, а значит, и сама проблема должна решаться диалектическими средствами. Без них она не может быть даже поставлена и остается лишь застыть в бараньем оцепенении перед вскрытой антиномией, либо, окропив ее святой неопозитивистской водичкой, объявить неверифицируемой, нефальсифицируемой и в конечном итоге несуществующей. Однако проблеме идеала пришлось ожидать продолжения диалектического разбирательства свыше 2000 лет, пока не был разработан всесторонний комплекс упражнений в стиле Парменида. Это сделал Гегель. Именно в том и сказывается глубина Гегеля, что он везде начинает с противоположности определений и на ней делает ударение. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение, том 1, страница 281. Как известно, у Гегеля абсолютно все мыслимые понятия выступают лишь как моменты единого развивающегося целого, абсолютной идеи. В соответствии с этим он рассматривал реальные противоречия как внешние формы, способ существования этой универсальной сущности. Остается, стало быть, выяснить у самой идеи, каким образом она умудрилась разрешить в себе и для себя пресловутую антиномию свободы и равенства. В гегелевской философии по необходимости всякое противоречие выступает как противоречие существования. Типичной формой его преодоления оказывается у Гегеля опосредование сторон противоречия некоторым третьим элементом. Из философии духа выясняется, что понятия свободы и равенства в своем историческом развитии достигают, каждая со своей стороны, понятия государства, в коем и сливаются в предустановленной гармонии. Поверхностные критики великого немецкого философа не осознают, однако, масштаба тех революционно-практических выводов, которые следуют даже из идеалистической трактовки диалектики. Оказывается, что разрешение тысячелетней загадки состоит не в мысленном метании между двумя несовместимыми идеалами, а в практическом создании государства, соответствующего своему понятию, в котором коллизия свободы и равенства обязана найти свое реальное разрешение. Таким образом, жизнь в соответствии с идеалом оказывается практической деятельностью по его воплощению. Правда, что-либо преобразовывать приходится лишь в том случае, если вам не посчастливилось оказаться гражданином прусской монархии образца начала 19 столетия. Злые языки утверждают, что она и без того как нельзя лучше соответствует своему понятию, представленному в гегелевской философии права. Каков же этот прусский образец идеального супружества равенства со свободой? Фактически Гегель придает здесь принцип равенства, намечая генеральную линию всей современной буржуазной философии в этом вопросе. Линию на отказ от принципа равенства в качестве платы за свободу. Как раз высокое развитие и культура новейших государств порождают в действительности величайшее конкретное неравенство индивидуумов, обуславливая тем большую и тем более обоснованную свободу.